Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В первую неделю Святого Великого Поста совершается торжество православия. Слово на этот праздник мы услышим с вами в самом начале часа. Его произнес за божественной литургией иеромонах Никон Приманчук, насельник Сретенского Ставропигиального монастыря. Пост — это стояние на страже. Что говорил Господь о посте? Об этом архивная запись беседы преснопоминаемого отца Даниила Сысоева, яркого проповедника, миссионера. Эту беседу мы с вами услышим минут примерно через 15. Ну а завершит этот час нашего вещания житие 40 мучеников севастийских, память которых Святая Церковь совершает 22 марта по новому стилю.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня празднуем День торжества православия. Исторически это событие основывается на восстановлении в IX веке иконопочитания в церкви восточной части некогда обширной и единой империи. Каждая церковная ересь, которая являлась и до этого, и после, была следствием противления греховной человеческой природы, его гордости, своего «я», учению Церкви, проявления самомнения и упрямства. Таких людей святой апостол Павел называл сынами-противлениями, отпрощающимися от истины, не принимающими здравого учения и по своим желаниям избирающим в себе учителей, которые льстят им. В этом смысле торжество православия – это победа Христа над всеми слабостями человеческого уразумения, основанного на холодной рассудочности. Когда мы поем сегодня тропарь праздника, пречистому образу Твоему поклоняемся благие, просящие прощения прегрешений наших, мы этим исповедуем верность чистоте Христова учения, которое одно только через наше покаяние может открыть нам подлинный лик Христа и подлинный, чистый лик ближнего нашего, как отражение в нем Творца и человеколюбца. Сегодняшний день, сегодняшний праздник не день победы православных людей над другими людьми, не воспоминание прошлых триумфов, одержанных и с помощью государства, а значит и с помощью силы, а день покаяния и самопроверки своего, нашего, каждого из нас соответствия святости Христова учения. Торжество сегодняшнего дня в том, что православие, как свет, сияет, и как огонь горит, как река жизни течет по всему миру, пока мы будем живыми примерами святых евангельских христовых истин. И мы не можем это вместить в своем разуме. Однажды в Псково-Печерском монастыре к архимандриту Иоанну, пресвопоименаемому старцу, обратились люди, может быть, больше увлеченные не духовной жизнью, а религиозной, внешней деятельностью, с призывом подняться всеми силами общества на защиту Святой Руси, говоря, что мы же православные. Но старец мягко, чтобы не огорчить горячих ревнителей, говорил, что мы только хотим, мы только стремимся быть христианами, мы только стремимся быть православными, потому что быть православным в полном смысле этого слова значит Бога таким, какой Он есть, и поклоняться Ему духом, истинно, достойно этой великой святости. Но кто из нас может похвалиться, что мы так знаем Бога и что мы можем Ему так поклоняться, осознавая всю святость и Его величину. Православие есть знание Бога, не знание о Нем, но Его самого, глубокое, личное знание и трепетное, благоговейное поклонение перед Ним. И поэтому мы должны быть благодарны Ему, что, несмотря на все препятствия, которые каждый из нас и все мы в совокупности ставим перед Богом своими грехами, своей гордостью, упрямством, самомнением, своей нелюбовью к ближнему, Он открывается нам. Он привлекает нас к себе. Он изливает в нас свой свет, свою жизнь, знание и познание о себе. И смиряет нас не в унижении, а в сознании Его величия, святости, неизреченной красоты, которые нас побуждают поклоняться Ему всей любовью и восхищением нашей души. И такое понимание православия наполняет душу и ум радостью о том, что милость Божия доступна всем, и тем, кто исповедует Христа, и тем, которые еще не встретили Христа, но чуют Его, ищут Его и томятся в этом бытии без Него, и кому мы должны помочь увидеть свет Христов через свою жизнь, через свои поступки, через свой образ поведения. Сознание православия – это как бы зрение воды живой, текущей по всему миру и питающей всех, кто ищет правды, истины, и жизни, и любви. Бог покоряет себе, пронизывает собой, приводит в свое царство людей, о которых мы даже не знаем. На сегодняшней литургии Василия Великого, которая совершается в воскресные дни Великого Поста, есть молитва, которую священник просит за всех нас, молящихся, и о нашем единении при причащении единого хлеба и чаши, да соединимся друг со другом во едином Духе Святом. И этот союз любви, союз мира и есть свет православия, свет пречистого лика Христова. Мы торжествуем, что православие победило на святых соборов все древние ереси, всякую ложь на Бога и на человека, на Матерь Божию, на тварь и на жизнь, как священный дар Божий. И соборы произнесли решительные и непреложные слова истины, которые именуются догматами. Но эти слова произнесены не в уничижение тех, которые не знали пути своего, а для того, чтобы свет воссиял и в их умах и сердцах, и в наших умах и сердцах, чтобы и для нас началась новая жизнь в той полноте, которую нам обещал Христос Спаситель. Православие – путь крестный для православных. Мы должны дать Богу проникнуть в наши глубины, рассеять нашу всякую тьму, победить всякое зло, которое так жилось, так дорого нам и которое стало нашим вторым «я». Мы должны покориться силой любви Христовой. Мы должны быть каждое мгновение нашей жизни сотрудниками Богу, открывая Ему путь в себя, отрекаясь в себе от всего того, что недостойно Его, отвергая себя, зная только Христа, распятого за нас и воскресшего, как обещание будущей славы и будущего спасения для всех нас. Тогда и мы станем участниками подвига тех великих отцов и матерей, и благоверных царей, цариц, всех подвижников, имена которых мы знаем и которых не знаем, имена которых поминаются в чине торжества православия, для которых свет и жизнь воссияли в мире и которые открыли другим путь жизни. Вот почему укрепился этот праздник в дни Великого Поста, в дни покаяния, в дни смирения, которое мы, каждый из нас, должна держать победу над собой. Это будет наша самая главная победа. Это будет торжество православия и победы света Христова в нашей душе. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, завещал апостол Павел первым христианам, завещает и нам. Вот к чему нас призывает и этот первый воскресный день Великого Поста. Вступим же вновь, не жалея себя, забывая себе на этот путь, станем сотрудниками Божии в Его победе над нами, прежде всего над всякой нашей неправдой, над всякой ложью, ленью, неискренностью, над всякой тьмой, над всяким отсутствием или оскудением любви. И тогда мы станем сынами света, сынами Божиими, как стали те, которых мы сегодня будем вспоминать в благоговейной, благодарной, радостной молитве, чине торжества православия. Аминь.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вам послушать архивную запись, великопостную беседу преснопоминаемого отца Даниила Сысоева.
Сегодня в полночь вступаем, в которую мы должны переплыть, чтобы получить великую награду Пасхи Христовой. Чтобы Пасха Христова была для нас не просто днем разговенных, да, а днем великого приобретения для наших душ. Итак, эти слова Бога, они определяют, каким должен быть пост. Ведь не все могут строго поститься, а некоторые вообще поститься не могут телесным образом по причинам объективного порядка, или болезни, или обстоятельства жизни таковы, что они не способны к этому. Но вот тот пост, который требует Бог, возможен для всех. Итак, слушаем слово Бога. Бог говорит: крепко воскликни и не щади. Как трубу возвысь голос твой, и возвести людям моим грехи их, и дому Иакова беззаконие их. Меня день ото дня они ищут, как будто бы люди правду сотворившие, и суда Бога своего не оставившие. Просит сегодня у меня суда праведного, и желает приблизиться к Господу, говоря: почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем мы свои души, а ты не узнаешь. Потому что, отвечает Бог, в одни постов ваших вы ищете своей воли, и всех подручных ваших вы томите. Действительно, Господь говорит, как и тогда, так и сейчас, мы видим, на самом деле ничего не меняется, да? Есть люди вовсе неверующие, или маловерующие, невоцерковленные, а есть воцерковленные люди, якобы воцерковленные, да, телом ходящие в храм Божий, но духом далеко отстоящие от дома Господа, которые внешне в храм ходят, исполняют обряды, постятся, вроде как и силу веры даже признают, но они постятся для того, чтобы томить подручных своих, тех людей, которые рядом с ними, чтобы унижать их, оскорблять их, издеваться над ними, для этого их все посты. И дальше Господь говорит: если вы поститесь, пребывая в скандалах и сварах, и бьете пястьями, то есть пощечинами сбиваете смиренного, зачем мне вы поститесь, как сейчас? Неужели вы думаете, что вы будете услышаны с воплем голос ваш? Нет, не будет услышан Господь ваш голос. Хотя бы вы постились, хотя бы вы кались, но если вы продолжаете злодействовать, издеваться над ближними своими, ваш голос услышан не будет, говорит Господь. Не такого я поста избрал и дня, чтобы у него смирял человек душу свою. Если ты даже скорчишься, как серп, свою шею, и будешь лежать в рванине и в пепле, такой пост все равно не будет назван постом перед моими глазами, говорит Господь. Понятно, да? Внешние все эти вещи, они должны помогать человеку смирять сердце свое в делах своих, так? А если пост только внешний, если пост проявляется в том, что мы вкушаем какие-то постные продукты или даже спим на голой земле, заметьте, да? Не так, как мы сейчас там на пуховых постелях спим, а даже если ты будешь спать в рванине и в пепле, да? Но такой пост все равно не будет принят, потому что ты обижаешь и оскорбляешь своего ближнего, говорит Господь. Не такую поста я избрал, говорит Господь. Но вот пост, который мне угоден. Разорви всякий союз с неправдой. Всякий союз с неправдой, который у тебя есть, оторви от себя. Если у тебя есть неправедные какие-то привычки, злобные привычки, оторви их от себя. Вот этот хороший пост, который мне нравится. Разорви долговые расписки неправедных писаний. Так? То есть кому-то дал в долг. В чем пост заключается? Разорвать долговую расписку. Вот в этом пост заключается. Отпусти сокрушенных на свободу и всякую неправедную запись раздели. Не пытайся издеваться над ближними своими. Разорви эту запись, да? А отпусти измученных на свободу. Прекрати людей мучить и издеваться над ними, говорит Господь. Раздроби голодному твой хлеб. У вас есть пища дома? Есть? Накормите голодных. Это несложно. Пройдитесь по улицам города и найдите голодных, и накормите их, говорит Господь. Вот пост мне угодный. И нищих, не имеющих дома, введите в дом твой. Если ты видишь нищего голого, одень его. И от своих, которые тебе по племени свои, не презирай их. Заметьте, не просто Господь говорит, кормить и одевать нужно. Нужно не презирать еще, да, этих бедных. А то часто люди... вроде как и милостыню подают, но при этом с презрением, как подачку, да, которая унижает того, кто ее берет. И действительно известно, что нужно дать милость не так, чтобы ее можно было принять, а не чтобы там бросить в лицо, говорить, на, подавись, как, знаете, часто случается. И тогда раскроется рано твой свет, и исцеление твое скоро засияет, и пойдет перед тобою праведность моя, и слава Божия обнимет тебя, говорит Господь. То есть ты исцелишься тогда от твоих страстей, которые есть в тебе. Многие люди говорят, как мне бросить курить? Я не знаю, как это сделать. Другие говорят, я не знаю, как мне бросить пьянствовать, как мне бросить какие-то иные страсти, да, обиды, уныние и подобные страсти. О, Господь говорит, вот тебе совет. Давай милостыню, заботься о других людях. А переступи о себе, забудь о себе ради того, чтобы поддержать нуждающегося во имя Бога Всемогущего. И тогда тебя исцеление придет к тебе, и слава Божия обнимет тебя. Видите, действительно, правда говорил древний пророк, милостыня от смерти избавляет и покрывает множество грехов. И пророк Даниил говорил, искупи грехи твои милостыни, чтобы продлились долго дни твои. И тогда ты воззовешь, и Бог услышит тебя. И когда ты еще будешь говорить, скажет, вот я пришел. Представляете, да? Вы говорите, начинаете молиться, а Бог говорит, а я уже здесь. Вот так хотели бы, чтобы каждая ваша молитва слышалась, так? Чтобы мгновенно Бог отвечал на каждую вашу молитву. Вот вам совет, как это сделать, видите? Во время поста вам даются все для этого возможности, да? Окажите милость, прекратите гневаться и раздражаться. И научитесь жалеть и уважать несчастных и ближних ваших, которые вокруг вас. И тогда, как только ты помолишься, тебе он ответит немедленно и скажет, я уже пришел. И... если ты отнимешь от себя соуз, то есть те узы, которые ты наложил на ближних, и прекратишь избивать людей руками, и прекратишь говорить слова ропота, и дашь голодному хлеб от твоей души, и душу униженную насытишь, тогда воссияет во тьме свет твой, и тьма твоя, которая кажется внешней тьмой, будет как яркий полдень. Внешне, кажется, будет казаться, что все плохо, все ужасно, да? Но для тебя будет сиять ясный полдень, потому что Бог будет с тобою и будет просветлять тебя, твою душу. И будет Бог с тобою всегда. И насытишься, чего желает твоя душа. И кости твои утучнеют. И твоя душа будет сытая. Вы знаете, что такое ощущение сытости души? Когда душа как бы накормленная, насыщенная, так? Как бывает тело насыщенное, такое в покое пребывает, довольное, да, бурчит от удовольствия. Так бывает состояние покоя и насыщенности души. Когда человек говорит, знаете, ах, от души намолился, знаете, говорят, да, вот сегодня я помолился от души. Знаете, вот такое выражение есть, да? Сегодня мне хорошо, сегодня я прочистился хорошо. Знаете, такое выражение, да? Вот, Господь говорит, вот тогда твоя душа будет сытая. И твои кости будут покрыты жиром. То есть внутренность твоя, все твои основы будут полна твердости, да, переполнены внутренней такой жирной пищей. Как человек, вкусив жирную пищу, уже не нуждается ни в какой пище, да, у него нет даже следа голода. Так в твоей душе не будет никакого следа голода. Ты будешь насыщен. Как Господь попозже сказал Христос. Вложи на алчущие, жаждущие праведности, потому что они насытятся ей. Это будет насыщение праведностью. Но только для кого? Кто прекратил роптать, скандалить, ненавидеть и драться. И дальше Господь говорит, и будет твои кости, как виноградник, напоенный водой, и как источник, в котором не оскудевает вода. Это тоже особое ощущение. На самом деле люди, причастные тайнам Бога, которые хотя бы немного молились и постились, знают, что есть ощущение такой некой живой воды внутри человека, да, вот такое ощущение, как прохлады, которое вот это разгоряченное сердце, оно успокаивает. Когда человек, как будто умытый чистой родниковой водой, пребывает в таком тихом покое. Представьте, вы вышли по жаре, да, и видите родник, и вы его напились, да, это чистой родниковой хрустальной воды. Живущий в церковной жизни знает такие моменты, когда вот ощущение такого хрустального покоя, оно приходит. Но оно, Господь его обещает. И я обещаю, что этот родник у тебя никогда не закончится. Если ты соблюдешь вот эту норму поста. И дальше Господь говорит. И кости твои процветут, как трава. и покроются ростками, и наследят они пока роды родов. То есть этот пост тогда для тебя станет предначинанием будущего воскресения, когда кости твои расцветут, выйдут из могил, вырастут, покроются пышной зеленью, в каком смысле, то есть тело будет покрыто пышное тело, да, прекрасное, переполненное здоровьем тело у тебя будет, потому что оно действительно будет выражать переполненное здоровьем душу твою. И тогда будут застроены пустыни твои вечные. То есть вокруг тебя будет все строиться, да? Будет пустынная жизнь твоя, она будет переполняться новыми строениями. И будут основания твои вечные из рода в род. То есть ты станешь сам вечным. И твои основания, твоя жизнь станет навечно основанной. Так что ты будешь жить вечно. И из поколения в поколение ты будешь проходить и все более и более усиливаться. Как мы видим, да, святые. Хотя они тело сейчас отошли от нас, но душа их все более и более пребывает, развивается, пребывает на основаниях своих. И они ждут того момента, когда и кости их расцветут и покроются зеленью, когда они будут воскрешены. И дальше Господь говорит: «И тогда ты будешь назван строителем оград, и твои клеи найдут посередине покой». То есть ты будешь, наверное, строителем оград, ты пройдешь в ограды рая, твои колеи найдут в конце концов покой, да? Твои пути жизни приведут тебя к вечному абсолютному покою. Ты найдешь цель и награду, которую ты предназначен. Если ты отвратишь ногу твою от суббот, чтобы не творить желаний своих в день святой, и будешь называть субботы сладостными, святыми Богу твоему, и не воздвигнешь ноги твои на дело, и не будешь же говорить слово во гневе из уст твоих, тогда ты будешь надеяться на Господа, и возведет тебя на благо земные, и переполнит тебя хлебом в наследие Иакова, отца твоего, потому что уста Господа сказали это. Пост нуждается еще и в том, чтобы хранить таким образом и святые дни наступающие, которые за постом идут. По святыне, святую Пасху, святые воскресные дни, их нужно соблюдать для того, чтобы... Каким образом? Не допуская ноги свои ходить на злые дела, и тем более не допуская свои уста изрыгать злые слова. В такой ситуации Господь говорит: я тебе возведу на высоты земли, на великую гору, которая выше всей земли, гору святости, гору рая. Я там возведу тебя, и ты будешь переполнен неким таинственным хлебом. Каким хлебом? Хлебом святого причастия, да? Ты сможешь, ты будешь причащен телом кровью Господней, и душа твоя будет насыщена, и это насыщение никогда не покинет тебя. Так сказали уста Господа. Я думаю, поняли, чем надо нам с вами заниматься этим постом. Я думаю, понятно, что мы должны, к чему мы должны стремиться, и пускай милость Бога Всемогущего пребывает с этим постом. Удержитесь от гнева, удержитесь от злобы, удержитесь от раздражения и войны. И тогда милость Бога этим постом покроет вас. Как сказано в Писании: приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог. И вот действительно, пост — это время, когда обнажаются глубины человеческого сердца. Пост — это время, когда мы с вами, стоя на страже, можем увидеть тайных недругов наших, которые стремятся завладеть нашим сознанием, нашей волей, нашим сердцем, нашими чувствами, и стремятся нас с вами похитить. Вот как мы молились, чтобы мы не были во власти чужого. Вот действительно, пост для того и нужен, чтобы мы, стоя на страже, охраняли свое сердце от нашествия чужого. Как говорил Тертуллиан, всякий часовой на посту стоящий должен смотреть, чтобы мимо него не прокрался враг, неприятель. Действительно, мы с вами, вступая во время поста, можем заметить, что перед началом поста, особенно в начале поста, в первые дни поста, обостряется количество искушений, появляется множество обид, да, непоняток, какие-то конфликты возникают. И это все естественно и понятно, потому что пост – это время сражений. Это время, когда человек должен выйти навстречу врагу рода человеческого, дьяволу, этому великому чужому, хищнику, волку, который хочет похитить нашу душу, льву, который хочет пожрать нас. И должен нам с ним сразиться и победить его. И вот чтобы правильно сражаться, чтобы правильно подвязаться, как сказал апостол Павел, потому что тот, кто неправильно подвязается, тот не увенчивается, нам надлежит знать правила святого поста. нам надлежит знать, каким образом нам с вами проходить постные поприща, каким образом нам с вами должно исполнять вот эту заповедь Божию, данную им Святой Церкви. Действительно, существует тройной пост. Как вот мы с вами трисоставные, у нас есть дух, высшая часть души, душа, подчиненная духу, и тело. Также и пост должен нам соблюдать трояки. Каким образом должен поститься наш дух? Дух, который вложил в нас Бог, который еще называется умом, он призван созерцать Бога, он призван быть чистым и святым, он должен дышать страхом Божиим, и он должен быть пронизан этим божественным дыханием. Вот как мы сейчас слышали удивительно красивые слова в прокимне, да? «В защите Бога и жива будет сердца ваши». Помните, вот сейчас только что слышали мои удивительные слова. Действительно, бывает душа живая, а бывает душа мертвая. Живая душа у того, у кого, по слову Макария Великого, дыхание Божие оживляет душу. В ком есть Дух Святой, который одухотворяет наш дух, который в некотором смысле сродин ему. Потому что наш дух создан Духом Божьим, дыханием уст Божьих при творении. И вот как раз-то наша задача во время поста поддерживать дух в таком духовном состоянии, да? Чтобы наш ум, он созерцал тайны Божии. Многие думают, что задача поста заключается в том, чтобы человек, он просто каким-то образом не ел чего-то, да? Или просто в том, чтобы человек там покаялся в грехах. Все это хорошо и замечательно, но недостаточно. Если мы будем копаться только в мире зла, пост наш пройдет без толку, понимаете? Наша задача не просто копаться в мире зла и не просто со злом бороться. Наша задача просвещать разум, чтобы мы вышли из поста просвещенными. А просвещает нас свет Христов. Вот в эту среду будет уже первая литургия Пресвященных Даров, и мы услышим такие слова: «Свет Христов просвещает всех». Поэтому наша задача, чтобы наш ум, он был вместе с ангелами, созерцал славу Божию. Вот однажды Макарий Великий сказал своему уму, он сказал: я однажды обратился к своему уму и сказал: вот я тебе повелеваю в течение недели не сходить с небес. Ты там, где Бог, там, где стоит Троица, ликует в своей славе, там, где серафимы пламенные закрывают лица свои перед лицом Бога, там, где ангелы, архангелы. Ты там пребывай, ни о чем же земном не заботься, ни о чем же земном не помышляй. И вот положение, которое мы... которое он выбрал, это решение, которое он выбрал, настолько было отвратительным для дьявола, что дьявол там даже поджег под ним рогожку, на которой он стоял в течение вот этих дней, чтобы лишь бы только отвлечься от созерцания, от Бога, от богозрения. И действительно очень важен этот момент, потому что многие люди думают, что задача только в грехе, как я уже говорил, да? Нет, наша задача созерцать, учиться созерцать Бога. Для этого наш дух должен питаться духовной пищей. Духовной же пищей является Слово Божие. Как сказал Господь: вы знаете, что слова мои есть дух и жизнь. Вот Слово Божие – это дух, которым духовные слова. Они обладают внутренней силой, они даны Святым Духом, и они оживотворяют наш разум. Потому Церковь благословляет всем нам больше отдавать времени на чтение Священного Писания, чем мы отдаем его обычно. Многие благочестивые христиане за пост прочитывают всю Библию. Это очень легко и на самом деле вполне доступно. Достаточно привести небольшого размера Библию и читать ее везде. Был великий богослов 20 века Владимир Николаевич Лосский. Он обязательно за весь пост прочитывал Библию. Он ходил, как говорят, что как сам нам было, прямо по Парижу шел и на улицах читал святую Библию. Патриарх Сергий Старгородский, как я уже говорил, прочитал за пост Библию. Святитель Николай Японский прочитал за пост Библию. И очень многие-многие люди, даже мои знакомые люди, прочитывают за пост Священное Писание. И это действительно хорошее правило, которое помогает человеку просветить свой разум. Потому что чтение Писания во время поста, оно наиболее удобно. Потому что обычно, как сказали бы древние отцы, испарение желудка мешали бы человеку познавать волю Божию. А так ничего не мешает, в принципе, да? Потому что человек, его желудок обуздан, и у него есть время для чтения Слова Божия, у него есть разум для того, чтобы читать Слово Божие. Те, кто постился, уже знают, что пост, он очищает наш разум, да, нам легче становится понимать Слово Божие, нам легче становится вообще, жить становится легче. Люди, многие люди просто даже любят пост. Очень многие давно ходящие в храм люди, они даже говорят: ой, наконец-то пост наш наступил, а то уже устали от этого мясоеда. Да? Вот. И это не случайно, потому что вот, действительно тяжелая пища, она как бы отягощает нашу плоть, и таким образом наш разум, он погрязает вот в этой тьме. И вот что же у нас должен делать с душой? Душа у нас руководима волей и чувствами. И вот действительно время поста – это время особых волевых усилий души и особого настроя чувств. Во время поста наши чувства должны быть настроены по камертону божественной любви. Наши чувства должны быть проверены. Мы должны проверить сами свои состояния, свой сердечный настрой и настроить его на лад Бога, а не на лад человека. Для этого необходимо волю человеческую покорить воле Божией. Для этого необходимо, собственно, сам пост является волевым усилием, так ведь? Представьте себе, вот вы работающий человек, так? Многие говорят, ну как же я работаю, как же я буду поститься? Так в том-то и ценность поста, да? Что ты работаешь и постишься. Ты тренируешь свою волю, ты изыслишь возможность сохранить послушание церкви, да? Ты изыслишь возможность каким-то образом покорить свою волю воле Божией. А ты не просто сидишь там в тепличных условиях монастыря, там, где тебе и так, хочешь ты или не хочешь, будет готовить постное, так? А ты должен пробиваться, если угодно, да? И таким образом тренировать свою волю, чтобы воля навыком приучалась к развлечению добра и зла, чтобы воля она у нас приучалась к творению поста и связанных с ним добродетелей, а именно незлобивости. Потому что Бог говорит, что я не принимаю поста тех, кто постится для того, чтобы дерзкой рукой бить ближнего своего. Ты говоришь, Бог говорит, ты можешь изогнуться, как серп, можешь лежать на земле и посыпать голову пеплом, но такой пост все равно не будет принят на высоте, потому что ты постишься для того, чтобы злобиться, оскорблять ближнего своего. Такой пост Бог не принимает. И кто собирается скандалить постом, помните, что любой ваш скандал уже сжигает весь ваш пост. Это огонь, который сжигает пост. Понимаете? И это очень важно. Помните, что очень часто такие искушения, когда приходят именно поскандалить, поругаться с людьми, это, конечно же, неблагоугодное дело, как крайне отвратительное для глаз Божьих. И именно поэтому должен следить за собой, не удивляться, почему поводы к скандалу приходят. Это не случайно, все связано именно с тем, что пост – это время сражения, время битвы, когда мы с вами, подобие Господа, идем на встречу с сатаной, чтобы победить его, чтобы через это увенчаться небесными венцами. Потому что Господь желает, чтобы мы сражались за Него, чтобы мы с вами были духовными крестоносцами, чтобы мы взяли святой город штурмом, да? Чтобы, как сказал Господь, Царство Божие, дословно из греческого, штурмом берется. И употребляющие штурмовые орудия похищают его. Здесь действительно необходимо усилие воли человека, которое таким образом проламывает эту косность нашу, которая вот эту нашу костную привычку жить по привычке, да, жить по стезям греха, то есть как раз по накатанному дороге греха, и таким образом сползать в пропасть. Пост помогает нам выбраться из этого состояния. И чувства наши должны быть настроены на что? То, что мы должны приучать себя к милосердию. Пост, он связан с милосердием. Кто не милосерд, тот напрасно постится. Необходимо приучать себя к милосердию вещественному, то есть подавать милостыню, как я и говорил, да, разницу между постными и непостными продуктами должен раздавать нищим. А с другой стороны, пост является в время проявления милосердием и в другом смысле, да, милосердием и словом, милосердием и делом, когда мы должны поддержать больных, труждающихся, да, причем не просто как подвернется случай, мы помогли, а наоборот, искать нужно возможности, чтобы помочь странникам и нуждающимся, да, и тем людям, которые не имеют где головы поклонить. Поэтому и Господь говорит, что если я был в больнице, вы посетили меня, если я был в тюрьме, вы пришли ко мне, если сделали это одному из малых сих. Именно, именно пост является самым лучшим для этого времени. И, наконец, телесный пост нам должен сохранять для того, чтобы наше тело, оно подпокорилось душе. Вот вы знаете, что церковь не благословляет в пост употреблять мясную и молочную пищу, возвращая нас в райское состояние. В раю, как известно, люди ни молока не пили, ни мяса не ели, и в этом не нуждались, питаясь лишь растительной пищей. Так вот, и нужно это именно для того, чтобы наше тело, оно как бы облегчилось, стало более легким. Вот, и поэтому мера поста нам дана именно такая, чтобы мы с вами, обуздывая свое тело, отказываясь от пищи, связанной с мясом, связанной с молоком, таким образом сделали себя как бы более духовными существами. Здесь очень важно сказать пару слов о том, что почему именно мясо. Некоторые начинают говорить, что потому что там мы, мол, перед животными виноваты, поэтому мясо не едим или еще что-то. Нет, на самом деле Бог дал мясо на службу человеку, но мясо, оно самая тяжелая пища. Даже по времени переваривания, так ведь вы сами знаете, да, что мясо переваривается дольше всего. Вот, это самая долго переваривающаяся пища. И в результате у нас получается внимание нашего организма направлено не на мозг, не на сердце, да, а на желудок. Вот известно, что если человек наелся мясо, он, да, не может там долго-много думать, ему спать хочется, да, потому что кровь отливает к желудку, чтобы переварить тяжелую такую пищу. Вот, и то же самое касается вот очень калорийной пищи, такой как молоко, например, молочные продукты. Высококалорийная пища, в этом смысле, она тяжела для переваривания, и именно поэтому церковь говорит, чтобы вот тут нужно дать телу облегчение от этой работы, чтобы человек, он каким-то образом мог взять и стать похожим на того человека, как он был задуман вначале. И здесь важно помнить, что нарушение телесного поста, которое часто случается с людьми, оно не является чем-то легко оправданным. Многие люди думают, ну ладно, там Богу не важно, что я там ел. Нет, Богу-то важно это. Не потому, что важно ему диета, да, которую ты ешь. Вопрос ему важно что? То есть, то, что готов ты слушаться церкви во всех случаях, так? Или для тебя важнее, например, там, отношение коллег по работе, там, да, или еще какому-то отношению. Помните, что по церковным правилам даже все именины, все храмы, вот кроме храмового праздника, все остальные случаи, все остальные праздники, там, дни рождения, именины, они, даже поминовения, там, сороковины, девятый день, да, годовщины, они переносятся с будни дней Великого Поста на злопокойное поминовение приносится на субботу, а именины, дни ангела приносятся на субботу или воскресенье. Вот, это не случайно, то есть это, эти дни специально выделены из общего числа поста, потому что суббота и воскресенье не является в строгом смысле постными, потому что мы можем кушать и растительное масло в эти дни, и там морепродукты можем вкушать, вот, и связано именно с этим. И вот поэтому должен, конечно же, опять-таки здесь проявлять свою волю, не говорить, что там, ну как же, меня там, как меня косо посмотрят, там, да, вот, к счастью, слава Богу, в этом году 8 марта пришлось не на пост. Вот и это испытание в этом году многих миновало, да, испытание банкетами, которые Великим постом очень многие устраивают. Но, конечно же, бывают испытания и другие. Вот я знаю, многих, если большой коллектив, там почти чуть не каждую неделю, день рождения, особенно на посты почему-то приходится. И там говорят, ну как же, я там откажусь, там и так далее. Все просто, поздравьте и откажитесь. Поздравьте и откажитесь, потому что здесь вы проявите послушание в церкви, и Господь вам воздаст. Здесь, понимаете, выбор опять происходит, здесь опять вариант выбора. С кем вы, что для вас важнее, Бог или человек? Отношение к человеку или отношение к Богу? Вот это очень важный момент, потому что иначе мы с вами, конечно же, будем как Петр, который в сложной ситуации сказал, Господи, я не знаю этого человека. Вот не надо, не дай Бог нам, конечно, такое. Вот, так что мы сейчас получили благословение на Великий пост, но самого главного мы еще не сделали. Великий пост начинается с того, что мы все друг у друга просим прощения. Это действительно важно, это не просто традиция. Это как раз-то возможность, вот этот груз, который у нас накопился за год, груз обид, да, груз какого-то, груз каких-то там недомолвок, груз там оскорблений или снять себя. Это возможность хотя бы раз в год действительно искренне примениться с людьми. Я надеюсь, что здесь не будет никак ни одного человека, который сказал бы, а я не прощу. Потому что такой человек, если он скажет не прощай, он должен немедленно выйти из храма, больше туда не заходить. Никогда. Пока не примириться с ближним своим. Это слова не мои, а слова Бога Всемогущего, который так сказал. Помните, что человек, который сказал не прощай, не имеет права вкушать пищу. Никогда. Не имеет права ложиться спать. Никогда. Пока, вот, там он должен быть как бес, которому он полностью подобен. Потому, который не прощает, злобится, ненавидит и считает себя вправе это делать. И здесь вот в этот день, когда мы с вами просим друг у друга прощения, давайте постараемся сделать, чтобы это было от сердца. Часто люди говорят, ну как же я буду там брать прощения у незнакомых людей? Но на самом деле ведь в храме, ну, мы, во-первых, все знакомы, да? А во-вторых, другое дело, что часто незнакомый человек бывает, мы приносим боль, неприятность, да? Мы каким-то образом искушаем человека. Пускай в этом нет нашей прямой вины, но лучше попросить прощения незнакомого человека, или же, а не остаться с ним вот в таком озлобленном состоянии духа.
Вы слушали передачу из Золотого архива радиостанции «Радонеж». Это была великопостная беседа преснопоминаемого священника Даниила Сысоева, яркого миссионера и проповедника. Вот уже 15 лет батюшки нет с нами, а слово его живет, учит и вдохновляет. Да упокоит его Господь во Царстве Своем.
Жития святых.
Повествование о страдании святых 40 мучеников севастийских. В царствовании нечестивого императора Ликиния было воздвигнуто жестокое гонение на христиан. В армянском городе Севастии воинским начальником тогда был Агриколай, человек свирепого нрава и ревностный поборник идолослужения. А так как в это время и в рядах императорских полков уже было немало христиан, то издано было повеление, чтобы и они приносили жертвы бесам. В полку воеводы Агриколая находились воины числом 40. Когда стало известно воеводе Агриколаю, что воины этой дружины суть христиане, он решился принудить их к идолопоклонению, призвав их к себе, воевода обратился к ним с такой речью. «Как в сражениях с неприятелями вы всегда были между собой согласны и единодушны и проявляли храбрость, так и ныне, с таким же единомыслием, покажите единодушно повиновение царскому указу. Принесите по доброй воле жертву богам, чтобы не подвергнуться вам мучениям». На это святые дерзновенно отвечали. «Если мы, сражаясь мужественно за царя земного, всегда оставались победителями, то не тем ли паче, подвязаясь за царя бессмертного, мы одолеем твою злобу и победим твое лукавство?» Агриколай велел заключить их в темницу, а наутро обратился к ним с такую коварную речью. «Много воинов у нашего царя, но все они не могут равняться с вами ни мудростью, ни мужеством, ни красотою, и моим расположением не пользуются они столько, сколько вы. Так не делайте же того, чтобы моя любовь к вам превратилась в ненависть. В ваших руках и от вас же зависит или сохранить мою любовь к вам, или навлечь на себя мою ненависть». Один мученик, святой Кандид, сказал: «Так как любовь твоя или ненависть к нам зависит, как ты сам говоришь, от нас, то мы избираем ненависть, ибо и мы тебя ненавидим, и только у Бога нашего милости ищем». Приведенный в ярость ответом святого, воевода приказал наложить оковы на святых воинов и заключить их в темницу. По прошествии 7 дней, в которые святые воины содержались в темнице, прибыл в ту страну князь Лисий, и по прибытии в Севастию немедленно обратил внимание на доблестных воинов. На другой же день, явившись вместе с воеводой Агриколаем в судилище, он приказал привести святую четыредесятицу воинов на истязание. На пути к этому неправедному судилищу блаженный Кирион так увещевал своих содружников: «Не убоимся, братья! Разве не помогал нам Бог в сражениях, когда мы призывали Его? Вспомните, как однажды случилось нам участвовать в великой брани, когда все соратники полков наших предались бегству, и среди врагов остались только мы одни. Вознесли мы тогда к Богу слезную молитву, и Его помощью одних побили, а других раненых прогнали. И при всей жестокости сражения ни один из нас не был ранен. Ныне же 3 врага ополчились на нас — Сатана, Лисий и Агриколай воевода. А лучше сказать, 1 враг воздвигает на нас брань, враг невидимый. И ужели он победит нашу 40-численную дружину? Да не будет сего. Обратимся с теплую молитвою к Богу, и Он поможет нам, и нам не причинят вреда ни узы, ни муки». Предстала 40-численная дружина на суд перед Лисием. Князь, взглянув на святых воинов, сказал: «Думаю, что эти мужи желают и заслуживают высших чинов». Потом обратился к ним с такой речью: «И почести, и дары больше других вы получите от меня. Только покоритесь царскому повелению, принесите жертву богам. Предоставляется вам свободно избрать одно из 2. Или поклониться богам и удостоиться больших наград и почестей, или же в случае отказа вашего исполнить то, тотчас лишится воинского звания и подвергнуться мучениям». На это святый Кандид ответил: возьми от нас не только воинское звание, но и самые тела наши, ибо для нас нет ничего дороже и ничего почетнее Христа Бога нашего». Тогда надменный князь велел бить святых камнями по устам. Слуги взялись за камни, но когда стали бросать их, то удары наносили не святым, а взаимно себе самим. Друг друга поражали. Лисий сам схватил камень и бросил в одного из святых, но камень этот ударил в лицо Агрикола и сокрушил ему уста. На следующий день святые ротоборцы опять приведены были к нечестивым судьям и снова, не колеблясь, объявили: «Делайте с нами, что хотите. Мы, христиане, и поклониться идолам не согласны». Мучители приказали связать четыредесятицу святых воинов и влечь их к многоводному озеру, которое находилось близ города Севастии. Была же тогда зима, и дул сильный ветер при крепком морозе. Время клонилось уже к вечеру. Святые воины, обнаженные, поставлены были среди озера на всю ночь, а для наблюдения за ними приставлена была стража с начальником темницы во главе. Для обольщения же святых ротоборцев была устроена близ озера теплая баня, манившая к себе осужденных терпеть лютый холод и обещавшая скорую помощь тому и сорокачисленной дружины, кто, изнемогая от мороза, склонился бы к идолослужению и пожелал бы выбежать из воды согреться. В первом часу ночи, когда холод достигал крайней лютости, так что тела святых леденели, один из числа четыредесятицы не выдержал подвига и, отделяясь от лика святых, побежал в баню. Но едва он вступил на порог бани, едва ощутил тепло, как растаял и пал мертвый. Святые же воины единодушно возопили к Богу: «Помоги нам, Боже, Спасителю наш, ибо вот мы стоим в воде, и ноги наши обогрелись в крови нашей. Облегчи тягость нашего бремени и лютость воздушную укроти, Господи Боже наш. На Тебя мы уповаем, да не постыдимся, но да разумеют все, что мы к Тебе, воззвав, спаслись». В третий час ночи святых мучеников облистал свет, как бы летнего солнца во время жатвы, который рассеял холод, растопил лед и согрел воду. Между тем воины, которым поручен был надзор за святыми, объяты были сном, и не спал только один страж темничный. Он, слыша, что мученики молятся Богу, размышлял: что такое означает, что прибегший к бане тотчас, как воск, растаял от тепла? А прочие и при столь большом морозе остаются живы и невредимы. Пораженный же светом, озарившим святых мучеников, и желая рассмотреть, откуда исходит этот чудный свет, он взглянул вверх и увидел пресветлые венцы числом 39, сходящие на главы святых. Размышляя же о том, почему нет сорокового венца по числу преданных страданию 40 человек, уразумел он, что бежавший в баню отвержен от лика святых и потому не достает сорокового венца. Немедленно разбудил он спавших воинов, сбросил с себя одежды и ногой на глазах всех побежал в озеро, восклицая: «И я христианин». Присоединившись же к сонму святых мучеников, он воззвал к Богу: «Господи Боже, в Тебя я верую, в Которого и сии веруют. Причти меня к числу их и сподоби пострадать с ними, с рабами Твоими. Да буду и я, пройдя подвиг испытания, достоин Тебя». И стало таким образом опять число святых мучеников 40. Настало утро. Нечестивые мучители пришли к озеру и, увидев святых мучеников, стоявших в воде живыми и не пострадавшими от зимней стужи, удивились. Но объясняли это чудное явление волшебную хитростью страстотерпцев. Их удивление еще более возросло, когда они увидели среди мучеников стоящего темничного стража. Допросили они воинов, приставленных для надзора, почему и как это произошло. Воины на это ответили: «Мы ночью крепко уснули, а он, темничный страж, всю ночь не спал и вдруг разбудил нас. Проснувшись же, мы видели большой свет, озаривший стоявших в воде, а этот быстро снял с себя одежды и, бросив их, стремительно вошел в воду и присоединился к стоящим там, громко заявляя: «И я христианин». Яростью распалились тогда сердца мучителей. Судьи приговорили подвергнуть святых мучеников новому истязанию — перебить им голени молотами. Святые мученики, претерпевая страшные муки, предали души свои Богу. Воины по распоряжению нечестивых судей, собрав много дров и хвороста, приготовили весьма большой костер и, возложив на него тела святых, подожгли его. Костер сгорел, остались только кости мучеников. Но злоба мучителей не успокоилась. «Если кости эти мы оставим так, — рассуждали они между собою, — то христиане возьмут их и наполнят ими весь мир, раздробляя их и сохраняя для воспоминания оных, и так бросить их в реку, чтобы и праха им не осталось». И ввержены были останки святых мощей в реку на всеконечное погубление памяти доблестных страстотерпцев. Но Господь, хранящий все кости угодников своих, не попустил ни одной частицы их погибнуть в воде, но все они сохранились в целости. По прошествии 3 дней святые мученики явились епископу городу Севастии, блаженному Петру, и сказали ему: «Приди ночью и изнеси нас из реки». Блаженный епископ пригласил богоговейных мужей и своего клира и в темную ночь пошел с ними на берег реки. И вот взором их представилось дивное зрелище. Кости святых сияли в воде, как звезды. Светлы были и те места в реке, где лежали и малейшие частицы их. Собрав все до одной кости святых, епископ положил их в честном месте. Вы слушали повествование о страдании святых 40 мучеников севастийских, память которых совершается 9 марта 22-го по новому стилю.